Якова мы будем продолжать изучать по воскресеньям. Вторая глава сегодня, с 14 по 26, да? Вторая глава Якова. Вот, и опять напомню, что Яков писал людям, это 12 колен рассеянные, то есть эти были такая группа религиозных людей, они были верующие в Иисуса Христа, но также у них было такое традиции, религии, они давно в церковь ходили, знают эти все традиции религиозные и все такое. И когда, и обращаясь к такой группе, Иаков знал, какие как бы благословения есть, а также какие болячки у такой группы могут быть, да. И вот он обращается, и мы, когда пытаемся понять послание Якова, мы должны понимать, что это группе людей, которые посвящены Богу, да, они посвящены церкви, религии, вот этим духовным вещам, да. Но определенные проблемы Яков видел, и он писал об этом. И вот мы продолжаем. До этого мы говорили о том, что надо иметь веру, невзирая на лица, да. Кто-то кажется нам таким... в наших глазах большим, великим, там, в связи, не знаю, с образованием или богатством, а кто-то может быть простой, и мы не должны в нашей голове как бы одного принижать, другого возвышать, потому что все мы грешны, и все Бог нас принимает одинаково, и мы должны иметь вот эту любовь. Вот. И дальше мы прочитаем с 14 по 17 стих. А знаете, прежде чем мы прочитаем... Я прочитаю из Римлянам 3:28, потому что здесь как бы будет об этом говориться, и даже как будто противоречие поначалу, как будто кажется вот с этими стихами. Римлянам 3:28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Это потрясающая вещь, что человек оправдывается верой, независимо от закона. И Павел в Римлянах очень много об этом говорит. И вот этот преступник, который был... вором, негодяем, и вот его распинают, но он покаялся, он верует, и Иисус ему говорит, ныне же будешь со мной в раю, то есть он умирает, он не крестился, ничего не делал, никак не исправил свою жизнь, никому не вернул то, что он украл, но он будет в раю с Иисусом. Это благодать, это здорово. Вот. И также в Якова 1:22 там говорилось, что будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Мы говорили о том, что вот Слово Божие, оно как зеркало. И зеркало для того, чтобы ты подошел, посмотрел и поправил что-то, да, для этого зеркала. И Слово Божие для того, чтобы мы сегодня открыли Библию и что-то поправили в духовном плане в своей жизни. Они просто слушали, ну, исполнители были, да. И вот эта вот тема, она как раз здесь, с одной стороны, благодать, не отдел, другая вещь, то, что мы должны быть не слушателем только, а исполнителем. И вот здесь вот Яков как бы разбирается, обращается с этим. Итак, с 14 по 17 стих я сейчас прочитаю. Яков говорит... Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Да? Может ли эта вера спасти его? Да? Вот эта вот группа религиозных людей, люди, которые часто, много, примерно постоянно ходят в церковь и слышат о благодати, о спасении не от дел. Есть другая, несмотря на то, что благословенность этого учения, истинность этого учения, есть другая проблема, другая крайность. И люди начинают думать, говорить про веру, а как бы дел... никаких нету, эта вера не сопровождается делами. И это очень распространенные ситуации, распространенные состояния человеческой души или такие группы людей, когда о вере говорится, да, но дел нету. И Яков задает вопрос, может ли такая вера спасти? Может ли такая вера спасти, в которую, вера, которая не сопутствуется делами? Да? Вот, например, он дает сразу пример, если кто-то нуждается в одежде, в еде, и человек ему говорит, пусть Господь тебя благословит, иди с миром, там, грейся, питайся. А толк-то что? Человек же, он все равно остается в таком состоянии. То есть человек как бы исповедует веру, говорит какие-то правильные слова, но на самом деле он ничего не делает, для, чтобы этому человеку помочь. То есть этот человек, слыша слова веры, он все равно не получает никакой пользы. И то же самое, вот Иаков, он здесь как раз и говорит, что если мы имеем веру, но дела не имеем, то такая вера, она не является полезной, продуктивной, и она не является, в конце концов, спасительной. Вера должна сопровождаться делами. Аминь. Это иногда трудная вещь, мы пытаемся сбалансировать, понять. Иаков, он никак не противоречит апостолу Павлу. Он верил, что вера спасается, что вера является спасительной, истинная вера, вот он имел в виду. Не просто какая-то вера, а именно истинная вера, она спасает. Иаков верил, у него не было другой теологии по сравнению с Павлом. Но здесь он просто говорит, что вера может спасти, но вот такая вот вера. Вот такая вера, да? То есть такая он использует в негативном смысле. Такая вера, эта вера, может ли спасти его? И, конечно, читатель понимает, нет. Потому что нет никакой пользы сказать человеку, мир тебе... ничего ему не сделать, не сопровождать эти слова никакими делами. 18 стих. Если вера не имеет дел, мертва сама по себе. И 18 стих. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть человек, который слушал Иакова, он сразу мог сказать, подожди, Иаков, как? Вот у меня есть вера. А у тебя, Яков, у тебя что, дела? Ты что, законник? Ты что, живешь по делам? Ты разве не согласаешься с учением о благодати, которое было очень распространено, с учением вот этого истины евангельское? И Яков сразу отвечает. Он как бы говорит, я не отрицаю веру, я тоже живу по вере. Вот смотри, я могу показать свою веру. Я живу по благодати, и я могу показать свою веру. А ты что можешь показать? Как ты можешь показать свою веру? И если она вообще у тебя, эта вера, если ты ее не можешь показать в делах? Вот это была логика людей, вот как и Яков парирует. Потому что когда мы начинаем говорить в Библии находить места и говорить о повиновении, о посвящении, о призывать к делам, всегда встает вопрос, а как так? Мы же по благодати живем. Ну, иногда люди не понимают. Но это никак не противоречит. Мы по-прежнему спасаемся по вере. Но эта вера, она должна быть показана, она должна быть явна. Если эту веру мы не можем показать, то действительно ли мы поняли благодать? Действительно ли поняли мы истину? Действительно, у нас вот это есть вера. Истинная вера, она всегда сопровождается делами. Всегда сопровождается делами. Если их нет, если в моей жизни или в вашей жизни нет дел, то мы можем поставить вопрос, а действительно у нас есть вера вот эта, за которую мы... о которой мы хотим говорить и радуемся тем местам, где говорится, что спасение не от дел, но по вере. Да, действительно, спасение не от дел, но по вере. Но по вере, по истинной вере, к сожалению, есть вера, которая, она, вот такая вера не истина, она не является спасительной верой. Иаков об этом говорил, он видел некоторые группы, он видел людей, которые постоянно ходят, он видит людей, которым понравилось учение о Евангелии. И некоторые люди, им очень нравится это учение о благодати, о спасении, не от дел. Но как это они понимают? Они понимают, Бог меня любит, Бог мне все прощает, значит, мне можно ничего в жизни не менять. Это совершенно неправильно. И как бы мы ни проповедовали о благодати, как бы мы... А не надо проповедовать, и не нужно стесняться или как-то там обрезать что-то. Надо говорить. Но все равно будут люди, которые не поймут эту благодать и будут думать, что это как разрешение продолжать жить старой жизнью, ничего не менять, жить свое удовольствие, жить по-мирски, жить... старой плотской жизнью, все равно будут люди. Да? И вот таким людям Иаков, может быть, понимал, что все равно останутся люди, но его долг был сказать чтобы люди задумались, может ли такая вера спастись. Ты упираешь на веру, ты говоришь, защищаешь веру, но вот такая вот вера, которая без дела, не сопровождается никакими делами, может ли она спастись? И это очень хороший вопрос, мы всегда или периодически должны задавать. Видима ли моя вера в делах? Могут ли мою веру люди увидеть? Могут ли вашу веру люди увидеть? Это важно. Если вера без дел, то тут действительно вопрос, вера ли это вообще? 19 стих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Бесы тоже же веруют, да? Они веруют, что Бог един. Они веруют, что Бог есть. Они веруют, что они знают и веруют, ну как, они знают, что Иисус умер за грехи людей. Бесы это знают, но вот такая вот вера этих бесов, она не является для них спасительной, потому что они не соглашаются, они не живут по Евангелию, они не подчиняются Богу, хотя они знают, да, они верили, что Иисус Сын Божий, Спаситель, они в это верят, но эта вера не является спасительной, потому что дела бесов совершенно другие, противоположные. То есть недостаточно просто говорить, я верю, я принимаю, я признаю, этого недостаточно. То, что бесы именно это делают, да? Очень простая, хорошая логика. 20 стих. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Яков сейчас будет доказывать из других примеров, что дела, они имеют очень важную... важное место в деле спасения. Вот. Но прежде чем вот Яков будет на эти примеры ссылаться, мы их сейчас обсудим, отлистните несколько страниц назад в книгу Деяния, 27 глава, вот мне просто, я уже делился об этом, просто засел в голове этот пример, 27 глава с 20 по 26 стих, это история о том, как апостол Павел, его везут на... чтобы он предстал перед Кесарем в Риме. И вот шторм, и все потеряли надежду к спасению, уже две недели они вот так по волнам их бьет, то есть люди потеряли надежду, что они выживут, уныние и все такое. И вот мы читаем с 20 стиха, 27 главы Деяния. «Но как многие дни... не видно было ни солнца, ни звезд, продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем бы избежали всех затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Это хорошая вещь, когда в шторм приходит ангел, да? И сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, то есть ты не потонешь здесь. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Если Бог говорит, то так оно и будет, как сказано, правильно? Вот смотрите, здесь такое интересное обетование. Все вы будете спасены. Бог дает через Павла это послание всем, кто на корабле. Матросам, солдатам, другим пленным, там, не знаю, кто там, бизнесмены ехали в Рим. Вы будете спасены. Вот это обетование. Если Бог дает обетование, оно исполнится. Аминь. Может ли что-то помешать обетованию Божьему исполниться? Бог обещает, вы будете спасены. Какая? Что может помешать исполнению этому Божьему обетованию? Это здорово, когда Бог нам что-то обещает. Если Бог нам что-то обещает, мы должны это с верою принять. В каком-то смысле, говоря языком Павла, Бог предизбрал или предопределил как бы вот этих вот людей на корабле к спасению. Корабль будет разбит, но они будут спасены. Да? Бог это, можно сказать, предопределил их к спасению. Но, что интересно, даже какой-то парадокс определенный в этом есть. Мы читаем в той же главе, в 30 стихе 31, когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Бог говорит совсем недавно, вы будете спасены. Павел здесь говорит, если вы это не выполните, вы не можете быть спасены. Видите, Библия очень четко говорит, что у спасения есть условия. Это должна быть вера. Вот эти корабельщики, они не поверили. Они услышали, что они будут спасены, но на самом деле они не поверили. И их дела не соответствовали вот тому, что Бог, к чему Бог призвал. Они боялись своей жизни, они пытались спасти свою жизнь. Они не поверили, что Бог их спасет. Их дела не соответствовали их вере. И Павел говорит сотнику, если они оставят корабль, мы не можем спастись. Хотя Бог сказал, что они будут спасены, да? И вот эта вот мертвая вера, она бы все погубила, понимаете? Вот эти корабельщики, они пример вот этой мертвой веры. Они слышали, что Павел сказал, что Бог Павлу сказал, но они не поверили бы на самом деле, да? Хотя если их спросить, да, мы слышали то, что нам Павел сказал, он сказал нам, ободритесь, мы все будем спасены. Но у них мертвая вера, вот этот классический пример. И вот мертвая вера, хотя Бог обещал каждого верующего спасти, но мертвая вера, она помешает нам спастись, она помешает испытать Божье благословение. То есть Бог обещает, всякий верующий будет спасен. Аминь. Это радостная весть. Но этот верующий должен действительно верить. Его вера должна быть живая. Если у него формальная вера или вера как в голове, вот как у этих бесов, такая вера, она не может спасти. Хотя Бог обещал. То есть человек может сказать, ну вот видишь, преступник, вор на кресте, он даже не крестился. Он в церковь не ходил, он никакие добрые дела не делал, и он спасся. Вот и я также верю, что Иисус Сын Божий, и с моей душой в порядке. Нет. Этот человек, он умирал, но ты-то живешь. И если ты живешь, ты должен показать эту свою веру, если она у тебя истинная, в делах. Это обязательно. И вот здесь Иаков, он продолжает доказывать эту важность дел в деле благодати. Пример Авраама, да? Смотрите, с 21 по 25 стих. Ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, да? И дальше. «Не делами оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера содействует делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнил слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. И видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и распустив их, отпустив их другим путем». Вот пример Авраама. Что там с Авраамом было? Какая история? В Евреям 11 главе мы читаем, с 17 по 19 стих. «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, Исаак наречет себе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, посему и получил его признанование». Да? Потом про Раав, что сказано? В той же главе Евреям 11 глава, 31 стих. «Веруя Раав, блудница, с миром приняв разведчиков и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Да? А также Римлянам 4 глава, 2 стих. Я прочитаю. 2-3 стих. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Это апостол Павел пишет, да? Вот эти вот отрывки, да? Вот что сделал Авраам. Он готов был принести своего единородного сына в жертву, уже поднял нож над ним. Он был готов повиноваться Богу, да? Авраам – это один из прекрасных примеров живой истинной веры. Отец веры, да? Отец у нас всех верующих, да? Авраам, Бог ему сказал, посмотри на небо. Авраам долго не мог, его жена долго не могли иметь детей. Он сказал, посмотри на небо. Он вышел, посмотрел, там столько-столько звезд, да? Очень много звезд. И Бог говорит, столько у тебя будет потомков. И Авраам подумал, вот уже несколько десятков лет мы не можем, мы уже стары. Но в то же время Бог говорит. Человеческое мнение и мнение Бога. И Авраам решает поверить мнению Бога. Слово Богу он поверил. И там же говорится, и Бог вменил ему эту веру в праведность. Вот там же, в этом, под этим ночным небом. Потом прошло определенное время. И пришло испытание, или как здесь сказано, искушение в жизни Авраама. И Бог ему сказал, возьми своего единородного сына, которого ты любишь, и принеси мне в жертву на месте, которое я тебе скажу. Гора Мария. Знаете, гора Мария, что это такое? Это там, где сейчас должен был быть храм в Иерусалиме. То есть это в Иерусалиме. Тоже символизм есть. Вот. Но, когда мы читаем Евреям 11 главу, мы видим, что что мотивировало Авраама пойти повиноваться так Богу? Мы иногда можем думать, что Авраам такой был повинующийся вообще, ну, но у него был стимул. Бог ему сказал, что в Исааке начнет тебе семя. То есть у тебя от Исаака будет много потом. То Исаак будет жить, он женится, у него будут дети. Именно это Бог имел в виду. А здесь Бог ему говорит, иди и пожертвуй своим сыном, да? Но у Авраама есть это обетование, и там в Евреям там сказано, что Авраам думал, что Бог силен из мертвых воскресить Исаака. То есть у Авраама прежде всего было вот не это сильное желание повиновения, у него была сильная вера. Он верил, что даже если я принесу Исаака в жертву, Бог его воскресит. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Вот что был мотивом. Мотивом Авраама была вера. Но так как у него была эта истинная вера, он повиновался Богу. Его истинная вера сопровождалась вот этими делами. Так всегда происходит, когда у нас есть истинная вера, у нас есть повиновение. Мы не сможем по-настоящему повиноваться Богу, если мы не доверяем Ему. Это будет очень трудно. Но когда мы доверяем, что Бог восполнит мою нужду, когда мы доверяем, что я буду искать Царство Божие, и Бог позаботится, да, о насущном, когда мы доверяем, мы делаем определенные шаги. Если мы только слышим это, но не доверяем, мы не будем делать эти определенные шаги. Если мы не верим, что Бог позаботится о моей жизни, тогда я буду сам о своей жизни заботиться и не буду рисковать, не буду посвящать время Богу, а буду заботиться только о вот этих насущных проблемах. Но если я верю, что Бог это даст, да, то я могу посвятить себя служению, мое время, деньгами, моими силами, я могу пожертвовать Богу для других людей, но знаю, что Бог это возместит. Если я верю, что Бог силен мертвое воскрешать, там, где вообще уже жизни нету, Бог силен это благословить. Авраам так верил. И вот Авраам, с одной стороны, это пример веры, что Бог ему вменил праведность, да, по вере. Но вера Авраама, она была истинна, и он повиновался Богу. И вот порядок такой, мы верим, но если мы истинно верим, обязательно должны соответствовать дела. И вот пример Авраам, он такой. Авраам, он поверил, Бог ему вменил в праведность, но жизнь Авраама показывает, что он делами соответствовал своей вере. Он оставил там комфортное место, где он жил. Пошел, был скитальцем в этой земле, где он жил в шатрах и все такое. Трудную в определенном смысле жизнь, как чужестранец он жил на этой земле. Но он почему? Потому что он знал, что Бог приготовил для него город. И все такое. Он доверял Богу. Когда мы доверяем Богу, наша жизнь должна соответствовать, должны быть определенные дела. Обязательно должны. И вот Иаков как раз и говорит вот этим людям, потому что эти люди, что для меня, что поддержка, то, что Евангелие проповедовалось. И вот этот пример Авраама, то, что он не делами оправдался, а поверил, Бог ему вменил в праведность, об этом проповедовали уже тогда, в первом веке, очень распространено. Настолько распространено, что некоторые люди уже впадали в крайности и считали, что ты уверовал и больше никаких дел не нужно. Это всегда, когда мы много проповедуем о благодати, всегда найдутся люди, которые остановятся на этом и скажут, ну, значит, ничего не нужно меняться. Мне нравится такая церковь, здесь все такое позитивное послание. Всегда будут люди, которые неправильно поймут. И пастор, или кто проповедует о благодати, он не должен как бы съежиться, перестать проповедовать о благодати. Нет. Но в определенные моменты мы должны спрашивать друг друга. Если я действительно понял благодать, если у меня действительно истинная вера, соответствует, есть ли у меня дела, производит ли моя вот эта хорошая истинная вера дела, она всегда должна производить дела обязательно. И то же самое пример с Раав. Она поверила, что Бог евреев – это истинный Бог. И она поверила, что это Божья воля, чтобы израильтяне пришли и выгнали язычников и поселились здесь, в этой земле обетованной. Она поверила, да? Хотя она могла встать на какие-то патриотические чувства, там у нас свои боги, это наша земля, мы здесь давно живем, но она поверила Слову Божьему, да, и она приняла этих разведчиков, скрыла их, да, потом солгала вот этим солдатам, они пошли другой дорогой, не нашли их, да. Почему она так сделала? Потому что она поверила Слову Божьему, что это воля Божья здесь, чтобы израильтяне... И она так действовала, она рисковала. Да? Если бы она не поверила, что Бог Израиля – это истинный Бог, Бог Творец, Творивший, Единый и так далее, она бы не стала рисковать, она не стала бы совершать эти рискованные дела, прятать этих разведчиков, рискуя своей жизнью и жизнью своих близких. Да? Но она поверила. И вот пример. Авраам, Раав и все другие. Несмотря на то, что они получили благословение благодаря своей вере, мы видим, что их вера не была только... Вот как у бесов, только в голове. Она была деятельной, эта вера. Истинная вера, она всегда производит дела. Если нет дел, есть ли вера вообще? Если нет дел, то это такая вот вера, она не является верой. Такая вера, она не будет полезна, она не может спасти. Она не будет благословением для меня, не будет благословением для других. Вера Авраама, она содействует делами. Вот это очень хороший пример. В 22 стихе. Видишь ли, что вера содействует делам его, и делами вера достигла совершенства. Вот такой пример. Есть корень, да, есть плод. Понятно? Вот корень веры является, что является Слово Божие, обетование Божие, да, вера от слышания. А плод веры является вот эти дела, добрые дела, любовь, сострадание, помощь бедным и так далее, и так далее. Это плод. И в этой картине нельзя это местами поменять, потому что дает жизни дереву, и потом дерево приносит плод. Плоды не могут дать жизнь дереву. Плоды, наши дела, они не оживляют веру. Корень оживляет нашу веру, Слово Божие оживляет нашу веру. А раз мы хорошее дерево, живы во Христе и получили это благословение, мы, соответственно, потом приносим плоды. Понимаете? Потому что люди делают ошибку. Они думают, я оживлю веру с помощью из того, что я буду делать. Да? А я пожертвую деньги на церковь, на храм, и это как бы будет вот, моя вера. Хотя личная вера не зарождается. Это ошибочно. Да? К сожалению, люди, они делают какие-то вещи для Бога, но не имеют веры. То есть есть вещи однозначные, есть вещи неоднозначные. Например, как я уже говорил, если человек что-то делает, есть два варианта. Это он делает, потому что у него есть вера, или это он делает, потому что по разным причинам. Не значит, что у него есть вера. Если у человека есть дела, это не значит, что у него есть вера. Но если у человека есть истинная вера, однозначно, что у него должны быть дела. Другого, если у него это истинная вера, однозначно у него должны быть дела. Если дела в моей вере. Дела, сказано, совершенствуют веру. Ну, как, вот я на даче у родителей недавно был, у них яблоня там. И эта яблоня, там столько-столько много яблок, что яблоня, она вот, там надо подпорки ставить под эти, под ветви. Столько много яблок вообще. Папа даже переживает, что яблоня сломается. Да? И вот приятно смотреть на это дерево. Оно такое плодоносное. Приятно смотреть. Да? И вот истинная вера, верующий, он должен быть украшен этими делами, характером Христовым. И не только характером, делами. Да? Это должно быть видно. Яблоня, которая имеет корень, но не приносит плод, что-то не так. Первый год, второй год, третий, четвертый, яблоня не приносит плод. Вы сами знаете, что садовник, он долго не будет, он вырубит, другую посадит или еще что-то. И вера, она совершенствуется делами. У нас есть вера, да? Мы уповаем на Слово Божие, на Его спасение, на Его благодать. Но вера-то вообще для чего? Для чего вообще мы спасаемся? Для чего милость и благодать Божья была излилась? Для того, чтобы мы стали жить свято, правильно? Потому что со времен грехопадения мы стали жить греховной жизнью. И цель Бога – восстановить эту святость, восстановить эту праведность, чтобы наше поведение соответствовало. Вот главная цель. Чтобы добиться этой цели, мы должны родиться свыше, мы должны быть спасены, мы должны получить новую природу. Но когда мы получили эту новую природу, цель – святость, да? Освящение воли Божьей, да? Вот. И поэтому, если христианин, он говорит про веру, думает, что у него есть вера, но нет праведности, определенной святости в его жизни, то Иаков спрашивает, вообще, это истинная вера, это мертвая вера. Вера всегда содействует делам, и вера, она достигается вот, совершенству так. Видите, что человек оправится делами, а не верою только, здесь он говорит в 24 стихе. Я еще раз объяснил, что есть корень и есть плоды. И Иаков именно это держит в голове. То есть Иаков, он не противоречит апостолу Павлу. Иаков по-прежнему считал, что спасение происходит через веру, не от дел. Но он обращается к определенной группе людей, которые взяли одну часть истины и другую не приняли. А истина в том, что дела, они имеют важное значение. Они индикатор того, что у нас есть истинная вера. Иногда люди говорят, я верую в сердце, у меня личная есть вера, как бы не лезьте ко мне, да. Но это не совсем так. Вера, она должна быть показана, она должна быть явлена. Истинная вера. Иногда христианин, ну не христианин, а вот такой вот человек, который говорит, я верую, но он не принял крещение, не ценит, не стремится к причастию, не стремится в церковь, в общение в церкви, не хочет как бы посмотреть на нужды других людей, но на самом деле он говорит, я верую, я верую. Яков говорит, нет, это не вера, твоя душа в опасности. Это бесполезна такая вера, это бесовская вера, в конце концов. И вы знаете, просто есть две группы людей. Вот я как пастор сталкиваюсь, когда консультирую. Одна группа людей, человек, он испуган. Он сокрушается из своих грехов. Он боится, он переживает, что гнев Божий на нем пребывает из-за того, что он несовершенств. Такому человеку мы должны поддержать и сказать о благодати, потому что... Да? Но есть группа людей или какое-то состояние, когда я или вы видите, что человек, он все знает. Но его жизнь не меняется. Такому человеку надо сказать, слушай, если ты считаешь себя верующим, ты должен показать свои дела, иначе твоя душа в большой опасности. Вот такой именно группе людей, которые сидят в религии уже давно, слушают, но не исполняют, говорят о вере, говорят нам, защищают благодать даже там, да, но дела не соответствуют, да, в частности, пренебрегали бедными здесь некоторые. Яков сразу это говорит, нет, это бесполезная вера. Вера должна быть в делах. И во всем должен быть смысл и польза. Да? Человек так устроен, что ему нужна цель в жизни. Без цели не может. Да? Для чего сюда в церковь пришли? Какая цель? Для чего мы уверовали в Иисуса Христа? Какая у нас цель? Цель у нас преображение, быть подобным Богу, да? Участвовать в Его святости, поступать правильно. Изменение. Потому что Христос, Он принес нам эту жизнь с избытком. Жизнь с избытком, она в праведности. Мы сюда неправильно, если мы будем только приходить, чтобы получить, как бы, чтобы нас похлопали по плечу, все хорошо, Бог тебя любит, потом пошел и с понедельника до следующего воскресенья живешь так же в мирски. Это неправильно, в этом нет смысла. Нет смысла ходить в церковь, нет смысла слушать проповеди. Должно быть изменение. Наша вера, она должна являться обязательно в делах, а не только, чтобы мы были как бы воскресными христианами. Это неправильно. Так что, братья и сестры, есть опасность у нас, к кто давно уже в церкви читает Библию, есть определенная опасность превратить это только в знание в голове, но не в сердце, не в поведение. И это хорошо исследовать свое сердце. Действительно я в истинной вере? Действительно ли не настал какой-то, нет ли какой-то области в моей жизни, где я только говорю о вере, а не поступаю, соответственно, вере. Это хорошо очень исследовать себя. Вы знаете, Слово Божие, оно как зеркало. Ты подошел, и тебе не понравилось, как ты выглядишь, да? Но ты поправил. Ты не подошел, ты увидел, у тебя волосы взъерошенные. Ой, не хочу смотреть на себя такого. И ушел, ничего не сделал. Это бессмысленно. И когда мы открываем Слово Божие, когда Бог нас обличает, это бессмысленно посмотреть вот в зеркало Слова Божьего и ничего с собой не сделать. Ну, лучше измениться. Вот это цель, почему мы ходим. Мы несовершенны, да? Почему мы открываем Слово? Мы несовершенны, но мы хотим меняться. И когда Бог обличает, наставляет, это хорошо, это принять. И это хорошо всем нам, мне, всем действительно проверять. Вот я говорю о вере. Соответствуют ли дела моей вере? 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Господь, благодарим Тебя за это простое слово. Господь, мы благодарим, конечно, Тебя за жертву Иисуса Христа, за то, что Он сделал на кресте. Мы получили прощение грехов, мы, Господь, приняты Тобой. Но, Господь, мы понимаем, что если мы действительно, это преображение произошло в нашей жизни, то, соответственно, дела должны. Господь, Ты благословил нас всеми благословениями небеса, Господь. Пусть мы делимся этими благословениями, открываем нашу руку, чтобы дела соответствовали любви, смирению, чтобы мы не о себе только думали, Господь. Чтобы мы не пренебрегали собранием, Господь, чтобы мы были дружелюбны, приветливы, Господь, чтобы мы участвовали в молитвенных нуждах других, Господь, или в материально как-то помогали, участвовали. Господь, спасибо за это напоминание. Спасибо, что Ты напоминаешь нам, что такое истинная вера, истинная религия. Это презирать сирот и вдов, Господь. Носить эти бремена, бремена других. О, Господь, сохрани нас от лукавства. Господь, благодарим Тебя за Твои обличения, за Твою любовь. Господь, благодарим Тебя за зеркало Твоего слова. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.